Приемность, поскольку он не знает, что найдет в Марусе братья и сестра, как только это выяснится, все конфликты разрешатся. И, в общем-то, Юткевич считал, что в этой картине слишком давлеет насыщенная фабула. Он в кружевах как раз интересно очень простую бытовую ситуацию, очень узнаваемыми деталями бытовыми, расцвечивать вообще внимание на какие-то необычные механизмы, иногда заводские, обращать внимание на свет, на построение кадра. То есть он все элементы художественной выразительности использовал для того, чтобы вот этот вот абсолютно простой фабульный скелет его превратить в насыщенный сюжет. В сюжет, где есть много отдельных деталей, где детали есть и печальные, и серьезные, и смешные, и драматичные, и острые, и более мягкие, и здесь есть, например, отдельные, просто входящие в фильм такие черточки, как, например, в пивной вот этот вот пожилой, грустный пьяница, который просто как еще отдельная черточка этого мира, достаточно объемного, который получается вовсе не плоским, потому что, в общем-то, Юткевич, он, с одной стороны, гордился всегда вот этим званием формалиста, каковым его считали, но, с другой стороны, у Юткевича нельзя сказать, что у него такое плоскостное и исключительно условно-формальное мышление. Напротив, он использует весь вот этот кинематографический арсенал того времени, сформировавшийся у многих режиссеров, для того, чтобы придать объем происходящему. И в «Черном парусе» его постфактум огорчало, что ему, в общем-то, фабула не позволяет этот объем не к чему придавать. То есть в «Черном парусе» весь сюжет строится вокруг довольно такой острой, мелодраматической и такой социально-воспитательной интриги. И поэтому, в общем-то, то есть можно эту линию как-то снабжать такими довесками дополнительными, визуальными. Но тогда они действительно становятся довесками. Хотя в этом смысле «Черный парус» все-таки, на мой взгляд, очень интересен обилием приемов и тем, как здесь разрабатываются, в общем-то, тоже достаточно шаблонные жанровые ситуации. Но что касается жанра, то Юткевич, в общем-то, не случайно в своем этом коллективе как раз одной из главных задач для этюдов актеров ставил именно жанровые задачи. И они смотрели имевшиеся на тот момент в прокате фильмы, преимущественно зарубежные, но и отечественные. И жанровые фильмы они смотрели именно для того, чтобы не научиться какой-то отдельный конкретный жанр воплощать впоследствии в своем творчестве. Это они делали в лабораторных этюдах. А для того, чтобы понять, как формируются законы того или иного жанра, и дальше уже применять их в той или иной сцене в зависимости от нагрузки данной сцены, в зависимости от задачи данной сцены. В результате суммарно, при том, что какой-то один жанр все равно является доминирующим, все равно является стержневым, как в данном случае такая лирическая комедия в случае с кружевами, но при этом каждая сцена имеет какую-то отдельную жанровую ниточку такую, отдельную жанровую линию. Это может быть детективная линия с воровством рисунка из стенгаза, это может быть мелодраматическая линия, связанная с взаимоотношениями Петьки и Маруси, опять же, и так далее. То есть вот эти вот жанровые элементы разные, Юткевич ими уже свободно владеет, так же, как он свободно владеет сложившимся арсеналом художественных средств тому времени. И вот, как сказал Наумкевич, как раз Юткевича часто несправедливо считали режиссером второго ряда. И отчасти Юткевич, не то чтобы сам виноват, он однажды сказал очень такую фразу, которая была двояко воспринята. Он сказал, что мы принадлежим к режиссерам второго призыва. Мы те, кто пришли в режиссуру в конце 20-х годов, когда уже основные стили направления определились. И многие киноведы это сочли как режиссеры, как признание того, что он принадлежит ко второму ряду. На самом деле, второй призыв как раз он потому подчеркивал, что уже определенные стили и направления сложились, и с ними уже можно было работать, на них можно было опираться. Стили тоже сложились уже в определенной степени, как некий набор таких выразительных элементов, из которых уже дальше можно конструировать более полифоничные, более стилистически разнообразные фильмы. И, собственно, как раз не случайно и режиссеры сами предыдущего призыва в эти годы меняются, и Эйзенштейн в генеральной линии тоже сам по отношению к собственному творчеству синтезирует различные приемы и находки предыдущих лет. И Юткевич Куржевах как раз, в общем-то, отталкивается от сложившихся элементов. Здесь есть и монтажные фразы, напоминающие построение сцен в октябре Эйзенштейновском, здесь есть и динамичное такое построение сцен, основанное на конфликте крупных планов и актерских, отдельных разогнутых актерских движений, как это было у Пудовкина. И Юткевич, тем не менее, это все синтезирует, объединяет в одно произведение. И, в общем-то, здесь, как ни странно, вступает в силу не столько мастерство, сколько, как ни странно, талант. Потому что и та режиссерская органика, та авторская органика, которая позволяет объединить действительно эти разнородные элементы в некое единое целое. И, в общем-то, для Юткевича вообще характерно объединение абсолютно различных явлений. В общем-то, у него всегда, и это, в общем-то, если говорить о том, что связывает его такие разные фильмы напряжения всего творчества, это, как правило, соединение условной достаточно среды и вообще условной игры, действительно формальной игры с различными художественными элементами, с одной стороны, с визуальными элементами, а с другой стороны, абсолютно психологически мотивированная игра актера. Подробно психологически проработанная, то есть, в общем-то, можно сказать, что он в каком-то смысле, он, будучи выходцем из вот этой очень насыщенной культуры 20-х годов, он в каком-то смысле строит свои фильмы, опираясь на яркую выразительность мирвольдовской тенденции, и, с другой стороны, актеры у него играют по Станиславскому. То есть, в общем-то, вот это опять-таки, это синтез, то есть он уже переходит на он снимает вот эти противоречия 20-х годов, предвосхищает следующие этапы, но, как известно, в 30-е годы там уже пойдет речь не столько о синтезе, сколько о сохранении хоть каких-то выразительных средств в все более сужающемся пространстве для поиска. И в этом смысле действительно Юткевичу, как он сам вот подчеркивал, он сам уже дальше впоследствии этим бравировал, но тем не менее действительно ярлык формалиста к нему будет приклеен достаточно прочно на долгие годы. И он будет пытаться его превратить впоследствии в некий такой, в общем-то, скорее похвалу себе. И будет этим, ну не то чтобы кокетничать, но будет все время говорить о том, что он формалист, и, в общем-то, это отчасти формирует представление о нем. Но помимо действительно яркой выразительности формы, именно вот эта психологическая мотивированность актерской игры, и в принципе, это именно и создает возможность того, что эти элементы работают друг на друга, они плюсуются. Они приплюсовываются друг к другу, и поэтому здесь, в общем-то, и в кружевах уже видно, что эти формальные элементы, они не являются неким довеском, они не являются приложением к сюжету, а они помогают раскрыться более подробно актерам, и они более и персонажам, и в то же время автору, потому что именно фигура автора, которая объединяет эти элементы, она и тоже прорисовывается в фильмах Юткевича как такой полноценный, в общем-то, образ человека размышляющего, самого и приглашающего к размышлению зрителя. С другой стороны, также, если говорить сегодня не только о Юткевиче, не только как учителе, но и об ученике, то, безусловно, этому во многом способствует вот эта мирхольдовская тенденция претворения эмоций в жест, которая у Юткевича действительно станет одним из основных элементов. И здесь мы регулярно наблюдали в кружевах, как визуально выражается то или иное эмоциональное движение, когда героиня кладет руку на плечо герою, и мы видим вот эту стрелу пробегающего поезда вдоль линии горизонта. И так далее. Но здесь этих примеров много, и они все достаточно наглядно очевидны. В общем-то, Юткевич интересен тем, что при наглядности формы он в то же время предлагает своего рода диалог со зрителем о форме выражения. И таким образом эта форма в результате становится не холодной, а индивидуализированной. То есть она является действительно индивидуальным жестом автора, с помощью которого он разговаривает со зрителем. То есть она является не демонстрацией, а элементом коммуникации. И, в общем-то, говоря о учениках Юткевича, предваряя следующие, нужно сказать, что
в общем-то, Юдевич как раз, поскольку был сам по себе фигурой достаточно симпатической, и театральный режиссер, и кинематографический режиссер, и он был и киноведом, и он очень внимательно подходил к фильмам коллег, и к фильмам учеников, в том числе и к их опытам, поэтому он, в общем-то, не стремился какой-то единый подход им предложить, а сам, будучи человеком склонным к разнообразию подходов и разнообразию стилистических приемов, он и в учениках старался выявить какую-то основную тенденцию и помочь ее развитию. Он действительно был, судя по всему, очень хорошим учителем, и при этом нельзя сказать, что кто-то из учеников в полной мере наследует именно его. А можно сказать, что кто один ученик наследует одной его тенденции, другой другой, третий и так далее. И в этом смысле действительно каждый проявляется по-своему, и мы поговорим о самых крупных, они все очень разные, напряжение этого цикла, но это вот уже начинается в следующей неделе. Надеюсь, может быть, вы как-то прокомментируете фильмы и что-то скажете, что это может быть интересно. Ваш комментарий.
Я не хотел бы комментировать или задерживать особенно, но я должен сказать, что у меня к Сергеевичу особое отношение, во-первых, потому что он был много лет руководителем комиссии по наследству Эйзенштейна. Я работал прямо непосредственно под его руководством. Я должен сказать, что по-человечески я очень многим ему обязан. Он нам всем очень помог определиться, выяснить, что вот он один из первых, кто сказал, забудьте все, что говорили о Мейерхольде, вам придется начинать сначала. То он сказал нам с Леней Козловым, когда нам... Мы еще даже не представляли себе, что такое Мейерхольд. Это был 59-й год, и в то время имя Мейерхольда вообще не упоминалось. Еще не было даже реабилитации, по-моему, официальной. Если она была, то, во всяком случае, не было еще даже вечера. Юткевич был необыкновенно образованным человеком, безусловно. Человеком, который был таким мостиком между нами и Западом всегда. Он считал себя западником. Такой традиционной русской дихотомии, да, западники и славянофилы, он был такой типичный западник. Он был человеком, который не боялся говорить, что вот он любит Пикассо, и Пикассо, он первый выступал в 58-м году на открытии выставки Пикассо. То есть это человек, который непрерывно подчеркивал свою принадлежность к этому авангарду, и российскому, и международному западу. Но с другой стороны, вот я должен признаться честно, не оспоривая того, что говорил Артем, что, конечно, Юткевич был, может быть, как стилист, скажем так, более разработан и изыскан, чем как режиссер. Вот его режиссерское дарование, честно вам должен сказать, я подозреваю, что он не совсем режиссер. Он был художник, очень хороший, замечательно стилизовавший, начиная с первых своих шагов. Он начал совсем рано, в юности, в Киеве, причем он учился очень круто, вместе с Козинцевым, кстати говоря. Он великолепно освоил линию, коллаж, кубистические сломы и совмещения. Он прекрасно понимал, что такое декупаж, вот по-французски, и что такое коллаж. И, в общем-то, его монтаж всегда коллажный, а не монтажный. Это не монтаж, то, что мы сегодня видели, на мой взгляд. И я думаю, что не только на мой взгляд. То, как Сергеевич монтирует, он на самом деле склеивает, как если бы он делал коллажи на плоскости.
Стенгаз.
Что?
Стенгаз.
Да, это стенгаз. Вот он постоянно делает такую стенограмму, ну, стенгазету, да? Даже, я прошу прощения, даже когда он говорил, когда он делал «Отелло», так между нами говоря, он из Шекспира немножечко сделал стенгазет. Про Юткевича довольно зло говорили, что у него изысканно плохой вкус. Это была такая шутка, ее приписывали Эйзенштейну, я не знаю, насколько действительно это сказал Эйзенштейн. Плохой вкус не в том, что он допускал дурновкусие, вот у него как раз никогда дурного вкуса не было. Но то, как он сочетал элементы, как он делал полистилистику, Иногда был действительно Артем прав, очень сильный авторский жест, он явно склеивает, он может показать, что он может склеить противоположности, может, он знает и это, и это, и это, и он их может соединить вместе. Но насколько это органично, честно скажу, не знаю. И еще из критических замечаний, как принадлежит его другу Эйзенштейну, который действительно к Петкевичу относился, так у них были разные периоды большей дружбы, был период конфликтный, в конце жизни они снова сблизились. Петкевич мне рассказал однажды довольно страшную историю, которую я позволю себе сегодня рассказать, потому что время уже прошло. Он сказал, у меня много грехов на совести, один из грехов – это то, что я испугался. Был 47-й год, пришел Сергей Михайлович, он все время говорил, что он скоро умрет, он знал, что он умрет за 50 лет, и он вытащил вдруг письма Блока к Мерхольду и сказал, не забывай учителя, и отдал мне эти письма. И первая моя мысль была, я цитирую Юткевича, откуда у него письма Мерхольда, потому что никто не знал, что Эйзенштейн спрятал архив Мерхольда. Как потом выяснилось, он перед смертью всем бывшим ученикам Мерхольда из архива им спасенного давал такие раритеты, так Штраух получил несколько писем. Видимо, Хлопков получил. Была встреча Эйзенштейна со Хлопковым. Юткевич получил эти письма Блока, которого он обожал, и Эйзенштейн знал об этом. Это была абсолютная ценность, неопубликованные письма. А в 49-м году Юткевич ждал ареста. И он в ужасе от того, что мог прийти ночью, и эти письма к Мерхольду станут уликой, сжег эти письма, даже не сняв с них копии. И он говорил, один из моих самых страшных грехов – то, что я эти письма сжег. Простите себе, этого не могу. Я думаю, отчасти то, что он заглаживал потом грех перед Юткевичем, перед Блоком, перед Эйзенштейном, который доверил ему, перед Мерхольдом, то, что он всю жизнь мечтал поставить незнакомку, все время делал все для того, чтобы Мерхольд снова обрел свое место в истории нашей культуры, чтобы Эйзенштейн был издан. Он, собственно, вопреки этому опасности ареста, в 48-м году, еще, правда, накануне этой самолетической кампании, он вместе с Фермасеной снял квартиру Эйзенштейна и сделал первый фильм об Эйзенштейне «Память художника». «Память Эйзенштейна» называется «Двухчастевка», не поставив свое имя в титры, а сделал вот такой жест, и он все время доказывал, что надо вернуть всех тех, кто начинал нашу культуру, и кто был репрессирован или не репрессирован, а просто подвинул. В этом смысле его заслуга, конечно, огромная. Я бы сказал так, он был абсолютно порядочным человеком в отношениях с людьми. Он очень любил своих учеников. У него было много учеников, и Артем об этом расскажет и представит их. Вот Нина Александровна Дымшин в следующий раз представит здесь Арнштама, да, потому что нас не будет просто в Москве в это время. Но Нина Александровна представит картину Арнштама, который начинал с Юткевичем вместе. И отчасти даже может считаться его учеником. Но я могу сказать так. Творчество Юткевича претерпевало разные такие взлеты и падения. У него есть абсолютные удачи, относительные удачи и есть неудачи. Но при всем при том, это явление, которое вычеркнуть из нашей культуры нельзя и несправедливо. Неважно, как мы оцениваем его органическое дарование. Эйзенштейн сказал о нем самую точную, немножечко страшную и немножечко ободряющую. Сказал, трагедия Сережи Юткевича в том, что он сформировался как художник раньше, чем как человек. Ему нечего сказать, но он умеет все сделать. Вот это такая грустная ситуация мальчика, который в 16 лет уже знал, что такое кубизм, лучизм и так далее, который все умел сделать. Но ему, в общем-то, может быть, нечего было сказать, потому что как художник он сформировался раньше как человек. Это трагедия его. Но вел он себя, надо сказать, в самые трудные времена. Я не могу его в чем-то упрекнуть. Он мог больно упустить, ударить Эйзенштейна даже в ситуации 1935 года, когда на Эйзенштейна нападали со всех сторон.
но потом заглаживает эту вину, но он не был никогда, я бы сказал, отрицательной силой в нашем кино, скажем так. Он был всегда позитивным началом, и у него есть своя школа. Вот простите, что я так долго говорил, вот может быть какие-то вопросы есть вам с Артемом, потому что времени-то уже много, я понимаю. Нет, да? Ну, приходите, пожалуйста, через две недели, что будет фильм «Подруги», да, насколько я понимаю, Лео Ронштама. Фильм очень хороший, кстати говоря. И в чем-то Ронштам, который был звукорежиссером на «Золотых горах» Юткевича, сделал следующий шаг в направлении больше к такому бытовому и отчасти лирическому кинематографу. И как ни удивительно, там, в фильме Ронштама, есть тенденции, которые начинал Юткевич в 20-е годы, если не ошибаюсь, да? Спасибо, что вы пришли сегодня.
Спасибо.
Спасибо.
Друзья, этот цикл будет продолжаться в этом зале. Теперь мы будем стараться делать шаг раз в две недели. Надеюсь, что это получится. Следующий показ у нас 12 октября. Внимание, в 5 часов. В октябре наши показы будут в 5 часов. Потом, возможно, в ноябре мы переместимся на еще более позднее время, на 6. Это будет связано с лекционным графиком этого зала. И хочу вас пригласить на ретроспективу Андрея Арсеньевича Тарковского, которая будет идти в Новой Третьяковке, но в еще одном зале, в большом зале Западного крыла, это бывший зал ЦДХ. И ближайшие показы 1 и 5 октября в 19:30, это также абсолютно бесплатно. Приходите, а продолжение программы мы будем постепенно публиковать на сайте. Еще маленькая такая секретная информация, которая на сайте не опубликована, но я уже могу вам сказать, потому что мы всем договорились. 11 октября в 19:30 у нас в рамках ретроспективы Тарковского будет специальный показ. Единственный показ за деньги, но это будет ретроспектива нового документального фильма, который сын Андрея Арсеньевича, Андрей Андреевич Тарковский, о нем снял. И 11 октября в 7:30 будет представлять эту картину в Большом зале. И вторая возможность увидеть этот фильм будет на следующий день, 12 октября в 15, в знакомом многим из вас уже зале инженерного корпуса в Лаврушинском переулке. Поэтому приходите, следите за нашим сайтом, мы будем потихоньку все публиковать. До встречи.
Спасибо.